Александр Гончаров. Спокойный ум. Управляй эмоциями без усилий. Введение. Вы уже пробовали взять себя в руки? Поздравляю, вы в ловушке. Представьте раннее утро. Вы еще не выпили кофе, а в голове уже прокручивается список дел на день. В груди тяжелеет от одного вида рабочего чата, и ребенок, как назло, разлил сок на только что выстиранную рубашку. Знакомая картина. А теперь честно ответьте себе, что вы делаете в следующую секунду? Сжимаете зубы, говорите мысленно, спокойно, без паники, возьми себя в руки. Делайте глубокий вдох, пытайтесь затолкать раздражение поглубже, чтобы не сорваться. И через 5 минут срывайтесь. На ребенка, на коллегу, на случайного водителя в соседнем ряду. А потом наваливается чувство вины, вы обещаете себе, что в следующий раз будете сильнее, и круг замыкается. Если вы узнали себя хотя бы в одном эпизоде, эта книга написана именно для вас. Дело не в том, что у вас слабая воля или плохой характер. Дело в том, что сам подход бороться с эмоциями, подавлять их, контролировать, ошибочен с самого начала. Вы не станете спокойнее от того, что прикажете себе успокоиться. Это все равно, что пытаться потушить пожар бензином. И сейчас нейробиология, а не психологические догадки объясняют, почему. Большинство книг по саморазвитию внушает вам мысль. Вы должны быть хозяином своих чувств, управлять гневом, как рычагами, отключать тревогу, как ненужное приложение, включать позитивное мышление, как лампочку. Это звучит логично, но на практике не работает. Точнее, работает короткое время и ценой огромного напряжения. После такого управления вы чувствуете себя выжатым, как лимон. Эмоции не исчезают, они копятся под кожей, чтобы в самый неподходящий момент выстрелить с удвоенной силой. Почему так происходит? Потому что ваш мозг устроен иначе. У него нет кнопки выключить страх или убрать обиду. Эмоции — это не баги в программном обеспечении, это древний мощный механизм выживания. Попытка подавить эмоцию запускает в мозге не успокоение, а настоящую гражданскую войну. Одна часть нервной системы — лимбическая. Кричит «тревога, опасность», а другая, префронтальная кора, пытается ее перекричать. «Да тихо ты, это просто отчет для начальника». Такая битва истощает ресурсы за считанные минуты, и чем больше вы боретесь, тем быстрее проигрываете. А теперь важный момент. Я не призываю вас к всепрощению, к тому, чтобы принять и отпустить в стиле дзен-буддистов, сидя на подушке для медитации по часу в день. У вас нет часа. У вас есть 2 минуты между совещаниями, 5 минут перед тем, как разбудить детей, и 30 секунд, чтобы не нахамить в транспорте. Это книга про работающие техники, которые вписываются в реальную жизнь занятого человека. Без аффирмаций перед зеркалом, без сложных ритуалов, без чувства вины, что у вас не получилось быть спокойным. Единственное, что от вас потребуется, согласиться с одним парадоксальным утверждением. Звучит оно так. Если вы перестанете пытаться управлять эмоциями, вы начнете управлять ими по-настоящему. Вернее, вы перестанете тратить силы на бесполезную борьбу и направите их на то, что реально работает, на наблюдение. Представьте, что эмоции — это не враг, которого нужно победить. Это шумное радио, которое кто-то включил в вашей комнате. Вы можете с ним бороться, попытаться вырвать провод, разбить динамик, закричать громче радио. Или вы можете просто заметить, «А, здесь играет музыка, и она довольно громкая. Что ж, я могу сделать ее чуть тише, но мне не обязательно выбегать из комнаты». В этой аналогии вся суть подхода. Не борьба, а регулировка. Не подавление, а снижение громкости. Не бегство от чувств, а умение находиться рядом с ними, не сливаясь в одно целое. Книга, которую вы держите в руках, в электронном или аудиоформате, неважно, построена как система шагов. Мы не прыгаем в омут с головой. Сначала вы поймете, почему привычные усилия воли ведут в тупик и пройдете короткий тест на усталость префронтальной коры. Затем познакомитесь с устройством вашего собственного мозга. Без скучной анатомии только то, что объясняет, почему вы срываетесь именно после 6 вечера или в ответ на безобидную фразу. Дальше я введу понятие эмоциональный гипноз. Состояние, когда вы полностью отождествляете себя с чувством. Я злость, я паника, я обида. Вы узнаете 3 признака этого гипноза и простое упражнение, чтобы из него выйти. И только после этого мы перейдем к главному герою книги — внутреннему свидетелю. той части вас, которая может заметить эмоцию, назвать ее и не ввязываться в драку. Вы освоите трехшаговый метод, который работает даже за 30 секунд. Научитесь делать усилия без напряжения. Это когда вы что-то делаете, но не устаете. На примерах из жизни. Как не сорваться на ребенке, как справиться с паникой перед выступлением, как пережить зависть к успешной коллеге и не возненавидеть себя за это. Дальше больше. Вы получите инструменты регулировки. Кнопку громкости, чтобы убавить эмоцию на 20%. Именно столько нужно для ясности ума, а не полное отключение. Эмоциональный компас, чтобы за вторичным гневом найти первичный страх. Технику 30-секундной паузы, которая встраивается в любой конфликт и меняет его исход. Вы поймете, что не нужно выключать чувство полностью. Достаточно снизить интенсивность до терпимого уровня, и тогда включается рациональное мышление. Но мало научиться справляться с бурей, когда она уже накрыла. Важнее сделать так, чтобы штормы случались реже. Поэтому мы поговорим об эмоциональной гигиене, ежедневных микропрактиках по 5-10 минут, утренней инвентаризации, с каким чувством вы пришли из дома на работу, вечернем сбросе, представьте, как снимаете чужие эмоции, как верхнюю одежду, правиле одной тревоги на день. Это не медитация, это бытовые действия, которые чистят пространство, не давая стрессу накапливаться до критической массы. И, конечно, я посвящу целую главу тому, что делать, если срыв уже случился. Вы накричали на того, кого любите. Ударила паническая атака в супермаркете. Вы лежите в 3 часа ночи, прокручивая в голове одну и ту же обидную ситуацию. Протокол после шторма из 4 шагов вернет вас в норму без самобичевания и стыда. Потому что стыд за эмоцию замыкает круг, а не размыкает его. Вы узнаете, как попросить прощения, не скатываясь в самоуничижение, и как превратить срыв в источник данных о своих триггерах. В конце книги вы найдете чек-лист «Экстренная помощь себе». Один разворот с 7 краткими алгоритмами для 7 типичных эмоций — злость, стыд, страх, обида, раздражение, ревность, апатия. Вы сможете оторвать этот лист или сфотографировать его на телефон и носить с собой как экстренное лекарство. Но самая главная цель книги — не превратить вас в безэмоционального робота, который на любой раздражитель отвечает дзен-спокойствием. Такие люди либо врут, либо принимают транквилизаторы. Живой человек чувствует все — и гнев, и страх, и боль. Разница между вами сегодняшним и вами после прочтения книги будет в другом. Вы перестанете быть заложником эмоций. Вы сможете выбирать, реагировать или наблюдать, включаться в конфликт или сделать паузу, верить своей тревоге или проверить ее фактами. Спокойный ум — это не отсутствие волн. Это умение держаться на поверхности, даже когда вокруг шторм. Ключевая цитата, которую я прошу вас запомнить, прежде чем мы перевернем страницу: «Вы не можете остановить волну, но можете научиться держаться на ней, не захлебываясь. И это единственное усилие, которое действительно работает». Давайте проверим прямо сейчас. Сделайте простую вещь. Положите ладонь на стол. Не давите, просто положите. Чувствуете прохладу или тепло поверхности? А теперь сожмите ладонь в кулак так сильно, как можете. Задержите на 5 секунд. Чувствуете напряжение, которое идет от пальцев до локтя? А теперь разожмите кулак и снова положите ладонь на стол. Что изменилось? Вы вернулись в то же положение, но без напряжения. Это и есть усилие без напряжения в миниатюре. Вы можете действовать без борьбы. Можете заметить разницу между судорожным контролем и расслабленным присутствием. Вся книга про то, как разжать этот кулак. Итак, вы уже сделали первый шаг. Вы признали, что старые способы не работают или работают, но ценой вашего истощения. Это честное признание. Не слабость, а необходимые условия для настоящих перемен. Потому что пока вы верите, что просто нужно сильнее стараться, вы будете бежать по кругу. Готовы ли вы на пару минут перестать стараться и просто понаблюдать? Если да, переворачивайте страницу. Нас ждет первая глава. Глава первая. Ловушка контроля. Миф о силе воли. В конце введения мы говорили о том, как бесполезно сжимать кулак в надежде обрести контроль. Вы положили ладонь на стол, сжали ее, почувствовали напряжение, а потом разжали и вернулись в исходное положение. Этот простой эксперимент — метафора того, как большинство из нас пытается справляться с эмоциями. Мы сжимаем внутренние кулаки, напрягаем челюсти, задерживаем дыхание, мысленно приказываем себе не злиться, не бояться, не расстраиваться. и верим, что именно эта борьба и есть проявление силы воли. Чем сильнее мы сжимаем, тем более волевыми себя чувствуем. Но давайте посмотрим правде в глаза. После такого сжатия всегда наступает усталость, а потом разжатие, часто неконтролируемое. Миф о силе воли в управлении эмоциями звучит так. Если я достаточно сильный человек, я смогу подавить любую негативную эмоцию. Я смогу не плакать, когда больно, не кричать, когда злюсь, не дрожать, когда страшно. Этот миф настолько глубоко встроен в нашу культуру, что мы воспринимаем его как аксиому. С детства нам говорят: «Возьми себя в руки, не раскисай, мужчины не плачут, будь выше этого». И мы стараемся. Стараемся изо всех сил. А потом ненавидим себя за то, что не справляемся. Или справляемся, но ценой головной боли, бессонницы, выгорания, внезапных истерик на пустом месте. Почему же этот миф так живуч? Потому что он эксплуатирует наше желание контролировать мир. Нам страшно от мысли, что мы не властны над собственными чувствами. Легче поверить в то, что нужно просто больше стараться, чем признать, стратегия борьбы с эмоциями принципиально ошибочна. Это как пытаться выиграть в шахматы, играя шашками. Можно быть очень усердным, очень волевым, но правила игры другие. Давайте разберем реальный пример. Анна, 34-летняя руководительница отдела маркетинга, пришла на консультацию с жалобой на частые вспышки гнева. Она рассказывает: «Я знаю, что не должна кричать на подчиненных. Я читала книги по эмоциональному интеллекту. Я даже повесила на стену постер «Спокойствие, только спокойствие». Каждое утро я даю себе обещание. Сегодня я буду сдержанной и профессиональной. И первые 2 часа у меня получается. А потом кто-то присылает отчет с ошибками, или клиент начинает хамить, или коллега перебивает на совещании. И меня прорывает. Я повышаю голос, говорю резкости, а потом мне стыдно. Я извиняюсь, чувствую себя ужасной, и на следующий день все повторяется». Что делает Анна? Она тратит колоссальные ресурсы на сдерживание. Утром, пока она держится, ее префронтальная кора, та самая область мозга, отвечающая за самоконтроль и рациональное мышление, работает на пределе. Она как спортсмен, который бежит марафон в бронежилете. И когда после 2 часов такого бега случается мелкий раздражитель, мозг Анны просто не выдерживает. Он говорит: «Все, ресурс закончился, я больше не могу подавлять». И тогда эмоция вырывается наружу с удвоенной силой, как вода из прорванной плотины. Анна винит себя за слабость, а на самом деле ее подводит не слабость, а неверная стратегия. Сила воли — это не бесконечный ресурс. Это доказано сотнями экспериментов. Самый известный из них — эксперимент с редиской и шоколадным печеньем, проведенным Роем Баумайстером в конце 90-х. Студентов голодных разделили на 2 группы. Одной давали есть только редиску, а другой — ароматное шоколадное печенье. После этого обеим группам предложили решать сложные головоломки. Те, кто ел редиску и, соответственно, тратил силу воли на отказ от печенья, сдавались в 2 раза быстрее, чем те, кто ел печенье. Простой вывод. Каждый акт самоконтроля истощает общий запас силы воли. И когда вы тратите ее на то, чтобы не злиться, вы остаетесь без ресурса для решения рабочих задач, для терпения с детьми, для спокойного разговора с партнером. Но с эмоциями ситуация еще сложнее, чем с печеньем. Потому что если вы отказываетесь от печенья, вы просто не едите его. А если вы отказываетесь от гнева, вы не перестаете злиться. Злость остается внутри. Вы не злитесь, вы подавляете злость. А подавление — это не пассивный процесс, это активная работа. Ваш мозг должен одновременно регистрировать эмоцию «я зол», давать ей команду не выходить наружу, и еще контролировать мышцы лица, голос, дыхание, чтобы окружающие не заметили. Это огромная нагрузка. Исследования показывают, что подавление эмоций, так называемая экспрессивная супрессия, ухудшает память, повышает кровяное давление, увеличивает уровень кортизола и со временем ведет к депрессии и тревожным расстройствам. Вот парадокс. Чем чаще вы используете силу воли для подавления эмоций, тем слабее становится ваша эмоциональная регуляция в долгосрочной перспективе. Вы тренируете не спокойствие, а хроническое напряжение. Представьте, что вы каждые 10 минут нажимаете на газ и одновременно на тормоз в машине. Через час двигатель перегреется. То же самое происходит с вашей нервной системой. Еще один важный аспект мифа о силе воли — это убеждение, что сильный человек не испытывает негативных эмоций. Откуда взялась эта глупость? Из той же оперы, что настоящие мужчины не плачут. Но эмоции — это биология. Вы не можете не испытывать страх, когда ваша жизнь в опасности. Вы не можете не злиться, когда кто-то переходит ваши границы. Вы не можете не грустить, когда теряете что-то важное. Эмоции — это не признак слабости, это признак работающей нервной системы. Попытка не чувствовать — все равно, что попытка не дышать. Можно задержать дыхание на минуту, но потом придется выдохнуть со свистом. В своей практике я часто встречаю людей, которые гордятся тем, что никогда не выходят из себя. Они рассказывают об этом как о достижении. Но если копнуть глубже, часто оказывается, что они просто загнали все эмоции глубоко внутрь. Они не злятся, они копят обиды, они не плачут, они приобретают психосоматические боли в спине или желудке, они не боятся, они накрываются апатией, потому что страх слишком велик, чтобы его осознать. Эти люди не сильнее остальных, они просто лучше прячут от себя свою уязвимость и расплачиваются за это своим здоровьем, отношениями и внутренней пустотой. Давайте проведем небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что вы стоите на краю глубокого бассейна. Вам страшно прыгать. Кто-то говорит вам: «Возьми себя в руки, не трусь, прыгай». Что вы чувствуете? Скорее всего, напряжение усиливается. Теперь представьте другой сценарий. Тот же человек говорит: «Да тебе страшно, это нормально. Но ты можешь прыгать даже со страхом. Или не прыгать, выбирай». Что изменилось? Вы перестали бороться со своим страхом, вы признали его. И у вас появилась свобода выбора. Это и есть ключевое различие между мифом о силе воли и реальной эмоциональной компетентностью. Первый говорит: «Ты не должен бояться». Второй: «Ты можешь бояться и все равно действовать, или не действовать, но без самобичевания». Сила воли — отличная штука, когда речь идет о том, чтобы встать с дивана и пойти в спортзал, или не съесть второй кусок торта, или закончить отчет до дедлайна. В этих случаях подавление одного желания в пользу другого работает. Но эмоции — это не желание, это сигнальные системы. Они не просят разрешения, они просто возникают, и пытаться отменить эмоцию силой воли — все равно, что пытаться силой воли отменить чихание. Вы можете зажать нос и закрыть рот, но чих все равно произойдет внутри с большей амплитудой, и, возможно, вы повредите барабанные перепонки. Почему же мы так упорно верим в этот миф? Потому что иногда подавление срабатывает. Коротко, в конкретной ситуации. Вы смогли не закричать на начальника, вы промолчали, когда хотелось огрызнуться, и вы подумали: «Я справился, я молодец, я использовал силу воли». Но вы не заметили, какой ценой. Через час вы нагрубили в кафе официанту, или пришли домой и сорвались на мужа, или просто легли спать с чувством жжения в груди и сказали себе: «Это ничего, завтра пройдет». Не пройдет. Оно перетечет в другое. Вот три типичных сценария, как миф о силе воли разрушает жизнь реальных людей. Сценарий первый. Пружина. Человек сдерживается весь день. На работе он улыбается клиентам, хотя те его бесят. В общественном транспорте терпит толкотню и чужое дыхание в спину. Дома не спорит с партнером, чтобы не наскандалить. А вечером, когда остается один, взрывается на пустом месте, роняет чашку и впадает в ярость, бьет кулаком по столу, плачет. И не понимает, что с ним происходит. «Вроде ничего серьезного не случилось», — думает он. Но на самом деле случилось. Пружина сжалась до предела и разжалась. Сценарий второй. Холодный вулкан. Человек настолько хорошо научился подавлять гнев, что перестал его замечать. Он считает себя очень спокойным и терпеливым, но окружающие ощущают от него холод, отстраненность, скрытую агрессию. Его улыбка не доходит до глаз. Его все нормально звучит, как приговор. Подавленный гнев не исчез, он маскируется под сарказм, пассивную агрессию, хроническое недовольство. И этот человек искренне удивляется, почему у него плохие отношения с детьми и подчиненными. Сценарий третий. Благородный страдалец. Человек считает, что он не имеет права на негативные эмоции, потому что он должен быть примером для детей, для команды, для младших. Он подавляет не только гнев, но и печаль, и страх, и усталость. Он всегда бодр, всегда позитивен, всегда на подъеме. Но за этим фасадом хронически высокий кортизол, нарушение сна, тревога, которая выливается в панические атаки. И однажды этот человек ломается. Либо физически — инсульт, инфаркт, язва. Либо психически — депрессии, выгорания. И тогда он слышит от врача: «Вам нужно снизить уровень стресса». А он не понимает, откуда стресс, ведь он же все контролировал. Вы узнали себя в одном из этих сценариев? Если да, не пугайтесь и не вините себя. Вы просто делали то, чему вас научили. И это не работает не потому, что вы плохой ученик, а потому что сам урок был неправильным. Теперь самое важное. Я не призываю вас вообще отказаться от силы воли. Я призываю вас перестать использовать ее против собственных эмоций. Сила воли нужна для другого. Она нужна, чтобы сделать паузу, когда эмоции уже накрыло, чтобы перенести внимание с борьбы на наблюдение, чтобы не бежать от чувства, а остаться с ним рядом. Это совершенно другая работа. Она не требует усилия, но не требует напряжения. Вы не сжимаете кулак, вы просто кладете на него ладони, чувствуете пульс. Давайте прямо сейчас проведем эксперимент. Вспомните какую-нибудь ситуацию за последнюю неделю, где вы разозлились или испугались. Не самую страшную, а среднюю по накалу. Например, вам нахамили в очереди, или вы опоздали на важную встречу, или ребенок разбил вашу любимую кружку. Закройте глаза на 5 секунд и мысленно вернитесь в ту ситуацию. Заметили, как тело отреагировало? Может быть, сжались челюсти, или напряглись плечи, или участилось дыхание? А теперь скажите себе вслух или про себя: «Я сейчас испытываю гнев, раздражение, досаду». Подставьте свое. Не «я злой», а «я испытываю злость». Чувствуете разницу? В первом случае вы сливаетесь с эмоцией. Во втором — вы наблюдатель, у которого есть эмоция. Вы не подавили ее. Вы не пытались ее убрать. Вы просто назвали ее. И от этого одного простого действия интенсивность может снизиться на 10-15% без борьбы, без волевого усилия в привычном смысле. Это и есть первый шаг к разрушению мифа о силе воли. Признать, что вы не обязаны бороться с эмоциями. Вы можете их замечать, называть и наблюдать. Это не слабость. Это умение, которое требует гораздо меньше ресурсов, чем подавление, и приносит гораздо больше результатов. В следующих подглавах мы детально разберем, почему «возьми себя в руки» не работает нейробиологически, как эмоциональное выгорание связано именно с хроническим самоконтролем, и какой тест поможет вам оценить усталость вашей префронтальной коры прямо сейчас. Но уже сегодня вы можете сделать один вывод. Сила воли — плохой инструмент для управления эмоциями. Примерно как вилка для супа. Можно, конечно, но суп прольется, а вы испачкаетесь. Мы будем учиться пользоваться ложкой. И эта ложка называется «осознанное наблюдение без борьбы». Запомните эту фразу. Она станет вашим якорем на ближайшие главы. И возвращайтесь к ней каждый раз, когда почувствуете желание сжать кулак, задержать дыхание и сказать себе: «Спокойно возьми себя в руки». Вместо этого скажите: «Здесь появилась эмоция, я ее вижу, я не буду с ней бороться. Что я могу сделать прямо сейчас, кроме борьбы?» И вы удивитесь, как много вариантов откроется.